как же долго мы с вами не встречались. Ну, наверняка и вы успели соскучиться по подкасту, и я. Слушайте историю. Дело было в 1929 году. Цитата. «Как-то утром я подъехал к Казанскому вокзалу. Занял место на стоянке, она была ближе к тротуару, а напротив, у южного моста, стояли извозчики. Сытые рысаки, пролетки с дутыми шинами стояли и ждали пассажиров. Наконец прибыл курьерский поезд, и на площадь вылился огромный людской поток. Как и раньше, извозчиков брали на расхват, а мы стояли без дела, хотя теперь тоже зазывали людей, предлагали прокатиться с ветерком. Еще издали я заметил на тротуаре двух прилично одетых мужчин в фетровых шляпах. Они остановились, о чем-то оживленно спорили, потом, ударив по рукам, разошлись в разные стороны. Один помоложе направился к извозчикам, он выбрал, казалось, самого сильного рысака и сел в пролетку. Ко мне подошел человек с бородкой. «Здравствуйте», — поприветствовал он. «Вы свободны?» «Садитесь». Пассажир сел. «Вы отвезите меня в Богородское, только я перед вами поставлю одно условие — перегнать этого рысака и доставить меня домой быстрее моего товарища, который поспорил, что он на извозчике скорее доберется до Богородского. Задача ясна?» Я улыбнулся. «Ясно, конечно. Так что уж вы постарайтесь. Я ведь инженер, поклонник техники, не подведите». «Постараюсь». С Каланчевской площади на Краснопрудную улицу мы выехали одновременно. Мой Рено рвался вперед, и рысак, красиво горцевавший, скоро оказался позади. Мой пассажир довольно улыбнулся. Мы уже проскочили Сокольнический круг, вылетели на Богородское шоссе, извозчик отстал от нас намного. Казалось, цель близка. И надо же было такому случиться, вдруг что-то попало в мотор моего Рено. Он закашлял, зачихал, и машина встала. Инженер вместе со мной выскочил из кабины. Я поднял капот, стал искать причину неполадки и не мог найти. Конец цитаты. Завершение этой истории, как и то, кто победил в гонке, вы узнаете в конце этого эпизода. Я же предлагаю вам сегодня окунуться в эпоху медленных путешествий, когда дорога из Москвы в Петербург занимала неделю, а таксистами в Москве работали крестьяне подмосковных сел за небольшие деньги, перевозившие москвичей по нужным адресам. Здравствуйте, друзья, мои любимые друзья. Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Я вам напоминаю, что это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом. Возможно, о котором вы не знали, или же знали, но забыли. В общем, вы помните. Сами разберетесь. Расскажу случай, который случился со мной несколько месяцев назад. Мы с женой решили продать свой Рено, на котором верой и правдой исколесили добрую часть Центральной России, и он нас никогда не подводил. Но решили купить машину побольше. Я настолько не люблю продавать машины, это мой не первый опыт. Перед Рено мы продавали нашу первую белую Ниву, с которой тоже было связано много приятного. Ну так вот. «Где будем продавать?» – спросил я жену. Она говорит: «Выставляй на Авито авто». И каково мое впечатление? С тех пор, как мы продавали через Авито авто свою Ниву, сервис стал намного круче, удобнее и безопаснее. Это технологичный сервис, где с помощью различных функций можно спокойно продать и купить автомобиль. Кстати, сделка была приятной и с моей стороны как продавца, так и со стороны покупателя. Я разместил всю честную информацию об автомобиле, покупатель проверил все, что я написал, по 25 критериям, которые предоставляет сервис Авито Авто, убедился в том, что мой профиль продавца проверен, и мы с уверенностью пожали друг другу руки. Кстати, на сервисе есть еще удобные фильтры для поиска нужного вам автомобиля, который можно легко настроить под себя. Но вообще в истории так было не всегда. Всего каких-то лет 20 назад продать и купить автомобиль было в разы сложнее, чем сегодня. Я, кстати, когда Ниву продавал, размещал объявление в местную печатную газету, и это еще было сравнительно недавно. Ну а вот в начале нулевых тоже газеты, объявления и так далее. И все это занимало огромное количество времени, сил и, что самое главное, ненужного общения с людьми, которые в итоге не собираются покупать у тебя автомобиль. Друзья мои, на Авито Авто, кстати, есть очень интересная игра. Называется «Доавитовские времена». Это интересное приключение в прошлое. Проходите уровни, перепрыгивайте препятствия на динозавре в мезозойской эре, на мамонте в ледниковом периоде, на лошади в Месопотамии, на автомобиле в Лондоне 19 века. Зачем, спросите вы? Во-первых, потому что это интересно, я уже сам попробовал. Во-вторых, в конце игры еще и приз – промокод на отчет из автотеки. Все ссылки прикрепил в описании этого эпизода. Авито Авто. Технологии спокойной покупки машины. Друзья, не могу не отметить, в конце августа у меня новая лекция. За анонсами следите, пожалуйста, в группе подкаста ВКонтакте и на моей личной странице в Телеграм. Жизнь 100 лет назад была медленнее, чем сегодня. 150 еще медленнее. Это не значит, что никто никуда не торопился, никому ничего не нужно было срочно. Нет. Но скорости были совсем другими. Давайте примерим на себя роль извозчика первой половины 19 века. Во-первых, извозчиков мелкой руки называли «ваньками». Таких извозчиков было больше всего в Москве. Подозреваю ваш вопрос. Почему «ваньки»? Михаил Загоскин, русский писатель, директор московских театров середины 19 века, писал, цитата, «Почему все дешевые извозчики, которые появляются в Москве зимой, а исчезают летом, называются «ваньками»? Неужели потому, что первый крестьянин, который задумал покинуть зимой свою деревню и приехать в Москву извозничать, назывался Иваном? Или не потому ли, что крестьяне вообще любят это имя, и что почти всегда из трех мужиков, взятых на удачу, один называется Иваном?» Конец цитаты. Ну, и вот как-то всех одинаково причесали ваньками, и имя прижилось. Кстати, интересно, зимой действительно с извозчиками было куда лучше, чем летом. Сами извозчики даже про себя песню сочинили. «Мужик я простой, вырос на морозе, летом ходил за сохой, зимой ездил на извозе». Делать в деревне было нечего, шли зарабатывать копейку в город. Кататься с ваньками – дело недорогое, каждый мог позволить. Но и условия, которые они предлагали, были далеки от комфортных. Сегодня бы мы это назвали суперэконом. Лошадь, на которой зарабатывал Ванька, та же самая, что и барановала летом поле. Сбруя наполовину из веревок, а розвальни, ну или сани по-другому, самодельные и плохого качества. Комфорта не было, но вот по-быстрому доехать до места назначения было вполне себе можно. И, что самое приятное, по карману это никак не ударяло. К тому же, их было куда больше, чем лихачей. О них дальше. И найти Ваньку было проще не только возле трактира или базарной площади, но и в тех местах, где никому другому упасть на хвост точно не получится. Ванькиными пассажирами были кухарки, экономки, приказные, ну, в общем, кто угодно взятый по необходимости. Но доходило и до крайностей. Цитата. «Порядочный купец, приехавший в город на Ваньке, может потерять кредит. Гвардейский офицер получит выговор от своего полкового командира, если позволит себе приехать на Ваньке. Доктору дадут в половину менее за визит, а то и совсем откажут от дома, если он явится к своему пациенту на Ваньке. Жандарм у театрального подъезда теряет всякое уважение к седоку, приехавшему на Ваньке, и немилосердно гонит его прочь. Биржевой извозчик смотрит на него с омерзением». Конец цитаты. Все это подмосковный крестьянин, приехавший на заработки, должен был мужественно сносить. А то, глядишь, еще и надуют. Часто было, что пассажир, притормозивший Ваньку около какого-нибудь трактира или магазинчика, мог выбежать якобы на 2 минуты, а на самом деле выйти через черный ход на другую улицу. Когда извозчик понимал это, было уже поздно. Найти конец в огромном городе никто даже и не пытался. Другое дело – лихачи. Вот где извозчиковый бизнес-класс 19 века. Если Ваньки работали от зари и до зари, то лихачи были фрилансерами и могли позволить себе свободный график. Ранее 11 утра и позже 9 вечера их невозможно было встретить на улице. Поэтому если хочешь прокатить барышню по ночному городу в презентабельной карете с откидным верхом, то будь добр, забронируй извозчика заранее, допустим, тем же утром, иначе вечером придется или провожаться пешком, или на Ваньке. Третьего не дано. Клиентами лихачи были уже люди более состоятельные. Бывший Ванька уже не так подвижен. Он соглашался привести клиента не менее чем за полтинник, это 50 копеек. Чаще всего он сидел большую часть дня где-нибудь в харчевне, сводив там выгодные знакомства. С ним не ездят по делам, с ним катаются. Чаще всего лихача для важных дел нанимали заранее. Ну, это, конечно, не значит, что его нельзя было подцепить где-нибудь возле банка в середине дня. Лихачи очень тщательно изучали своего клиента еще до работы с ним. В беседе с городовыми, лавочниками, дворниками, посещая знакомых слуг в отелях, у него везде были знакомства. Приехав в город на пару дней и попавшись в лапы к такому извозчику, он вас и в приличную харчевню пообедать завезет, и про гостиницу презентабельную договорится. Как говорится, держи карман шире. Но отказать лихачу, тем более если было чем платить, было и вправду сложно. Экипаж привлекал своим изяществом. Дорогая лошадь, покрытая ковром, все было начищено до блеска. Дутые шины, мягкие сиденья, зеркала, кожаный верх. У некоторых и вовсе к карете был приспособлен газовый фонарь, который те зажигали, когда стемнеет. 33 удовольствия. Ну, признавайтесь, ну, прокатились бы, имея лишний рубль в кармане. Да, конечно же, прокатились. Поэтому-то и говорили, что с лихачами по делам не ездят, с ними катаются. Но была ли возможность Ванькам превратиться в лихачей? Была. На это уходило от 3 до 5 лет. Кстати, барышням ездить в одиночку с извозчиком было неприлично. Кареты были высокие, и забраться на сиденье в платьях было очень сложно. Нужно было еще и ухитриться. Когда барышня с кавалером, вопросов не было. Он поможет. А вот если одна, боже упаси. Без помощи извозчика никак не справиться, но тогда он должен подойти помочь, а это уже близкий физический контакт. За него нужно ухватиться, за рукав или воротник. В общем, нравы того общества накладывали определенный отпечаток. Единственное, кто мог не чураться ездить с извозчиком в одиночку, женщины с низкой социальной ответственностью. Кстати, вспомните картину Ивана Крамского «Неизвестная». Об истории этой картины я рассказывал в выпуске «Передвижники. Тайна картин». Эту неизвестную критик Владимир Стасов называл «кокоткой в коляске», то есть девушкой легкого поведения. Что очень может быть, хотя наверняка утверждать нельзя. Неизвестная – это русская Мона Лиза, только в отличие от персонажа Леонардо да Винчи, здесь секретов относительно личности, изображенной, еще больше. Но, так или иначе, неизвестная едет в открытом экипаже одна, что для людей конца 19 века считывалось однозначно. Ну, или почти. В 1847 году у частных извозчиков появляется первый конкурент. С этих пор конкуренцию со стороны прогресса они будут терпеть постоянно. Так вот, в 1847 году в Москве появляются линейки. Это первый регулярный общественный транспорт. Это тоже были экипажи, но кареты были длинные и внутри стояли две скамейки. Кучер управлял уставшими лошадьми, а кондуктор собирал за проезд. Но ни в какие времена ничего не стояло на месте. Спустя всего 16 лет в Санкт-Петербурге появляются конки. Это сокращенно. Если полностью, то конно-железные дороги. Тоже общественный транспорт, но я думаю, вы уже поняли, в чем здесь отличие. Вагоны встали на рельсы, но вот тянули их по-прежнему уставшие лошади. Да к тому же представьте, одно дело тянуть сами по себе легкие экипажи, другое – деревянно-металлические вагоны. В гору конки и вовсе подняться не могли. А для Москвы рельеф, который – это бесконечные спуски и подъемы – это большая проблема. Нужно было искать выход из положения. И вот тут даю вам 10 секунд, чтобы подумать или прямо сейчас задать этот вопрос кому-нибудь из родных или знакомых. Как в Москве 19 века выходили из ситуации, когда лошади не могли тянуть вагон в гору, но продолжать движение было нужно? Ну что, как говорят в одной известной телепередаче, кто будет отвечать? Но все на самом деле было просто. В таких местах, где лошади, тянущие вагон, не могли самостоятельно поднять его в гору, дежурил специальный человек с дополнительными лошадьми. Как только трудный участок был преодолен, вспомогательных лошадей распрягали, и конка продолжала двигаться дальше. Впрочем, все это было очень медленно. Представьте, сколько это по времени запрячь дополнительных лошадей, потом их освободить, да к тому же постоянные лошади были уставшие и замученные. Пешком, наверное, временами было быстрее. Оттого в Москве того времени сложили поговорку «Конка, конка, догони цыпленка». Но, меж тем, спрос на этот городской транспорт был высокий. Из-за того, что по всем существующим в Москве направлениям можно было проехать всего по одному билету. Так она и продержалась до 1912 года. Ну, предположим, что плюс-минус в городском общественном дореволюционном транспорте мы немного разобрались. Кстати, да, первые привычные нам трамваи появились в Москве в 1899 году. Это было ноу-хау. Быстро, комфортно. В общем, чудесное изобретение. Но теперь, что касается междугороднего транспорта. И до того, как открыли железнодорожное сообщение, здесь все тоже было скучно и медленно на лошадях. Мой любимый Пушкин, с юбилеем его, в любимом Онегине писал. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукой вполне. 7 суток. Ехали они. Где находится поместье Лариных, в романе не говорится. Но, учитывая количество дней, проведенных в дороге, можно предположить, что это либо где-то под Санкт-Петербургом, либо где-то под Псковом. Но оговорюсь сразу, я лишь предположил в северном направлении от Москвы. Но они с тем же успехом могли ехать с любой другой стороны. Сам Пушкин однажды в одном из своих путешествий из одной столицы в другую в дневнике записал. Цитата. «Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые 6 дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый». Мои приятели смеялись над моей изнеженностью, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство. И по зимнему пути, возвратясь в Москву, с той поры уже никуда не выезжал». Конец цитаты. Вот представьте себе, в пушкинское время за сутки путешественники могли преодолеть 100-140 верст, это примерно 110-150 километров в день. Я думаю, вам не нужно описывать чувства этих людей. Уверен, вы и так все в красках представили. До появления первой железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом Александр Сергеевич не дожил. Но каково было восхищение тех, кто на себе попробовал это чудо техники? В ноябре 1851 года после торжественного открытия в Москву отправился первый поезд. А теперь внимание! Знаете, за сколько он доезжал из точки А в точку Б? Никогда не угадаете. Поставьте на паузу и попробуйте угадать. 19 часов. Давайте еще раз. 19 часов. 1851 год. Еще в 1850-м, чтобы встретиться с любимой в субботу, нужно было выехать в воскресенье или, в крайнем случае, в понедельник и двигаться в хорошем темпе. А теперь, извините, выехав в 6 утра, из одной столицы можно было успеть к вечернему чаю в другой. Вы представляете? Что происходило в головах наших предков, полной грудью вдохнувших технический прогресс? Уму непостижимо. Меж тем, приехав в Белокаменную на поезде, вы все равно, скорее всего, возьмете от Ленинградского вокзала извозчика на лошади. Ну, как говорится, хорошего понемногу. Про лошадь тоже пока забывать не нужно.
Я ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал. Но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седокова колдовал. Ну и как же это только получается, все-то в жизни перепуталось Петро. Чтоб запречь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро. Ну, подружка верная, пустовка древняя, стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как предки мне.
В 1940-х годах композитор Никита Богословский вместе с поэтом Ярославом Родионовым написал «Песню старого извозчика». В то время в Москве работало уже не больше 60 извозчиков. Старинная профессия уходила в историю. Уже в начале 30-х ездить на извозчиках считалось немодным. Да и сами извозчики понимали, что в длительной борьбе с трамваями и автомобилями безвозвратно проиграли. Даже в этой песне сам извозчик в исполнении Леонида Утесова как бы насмехался над ситуацией. «Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро». Имеется в виду парк культуры. Но было время, извозчики сражались с автотакси как могли. Кстати, первый извозчик на автомобиле появился в Москве в 1907 году. Пользовался спросом. 18 июня 1909 года в газете «Голос Москвы» написали, цитата, «Вчера в 5 часов дня на углу Тверской и Леонтьевского переулка случайные прохожие были свидетелем не совсем обыкновенного происшествия. Вопреки установившейся практике, не автомобиль налетел на извозчика, а извозчик на автомобиль, сворачивавший с Тверской в Леонтьевский переулок». Конец цитаты. Удар был такой силы, что у автомобиля вылетели стекла и сдулись шины. Ни извозчик, ни кобыла не пострадали. Ситуацию в Москве, конечно, быстро разнесли во все концы, а местные окрестили водителя кобылы «извозчик-мститель». Личные автомобили в начале 20 века – это, конечно, несомненно, роскошь. Они появились в России в 1890-х годах. Принадлежали они сыновьям крупных предпринимателей. Те катались на них, развивая немыслимую по тем временам скорость 20-30 км в час. Чиновничество того времени все еще пользовалось привычными выездами в каретах на лошадях. А самоходные кареты, именно так выглядели первые автомобили, как кареты, тогда воспринимали как моветон. Одним из первых автолюбителей в начале 20 века считался князь Владимир Николаевич Орлов, из того самого рода Орловых, что возвысились в период правления Екатерины II. В 1904 году к Александровскому дворцу в Царском селе он пригнал свой Делане Бельвиль, совершенно потрясающий французский автомобиль, только что вышедший на европейский рынок. Орлов любезно предоставил свой автомобиль в императорское пользование и с тех пор становится личным шофером Николая II. Водит всегда аккуратно, за много лет ни одной аварии. Осенью 1905 года император и сам решает купить автомобиль. Цитата. «Нельзя дальше злоупотреблять добротой Орлова. Велите купить 2 или 3 машины, да поручите это сделать Орлову. Он разбирается в этом лучше всякого профессионала». Конец цитаты. Так постепенно император Николай II, его семья и канцелярия пересаживались на автомобили. В привычную повседневную жизнь двора автомобили вошли только в 1910 году. Всего в распоряжении императорского двора, равно как и членов царской семьи, было 56 автомобилей. И ни у кого из европейских монархов такого внушительного автопарка больше не было. После революции 17 года многое меняется. Служба такси, уже в меру активно работавшая в императорской России, закрывается. Кстати, к 1913 году только в Москве насчитывали более 200 таксомоторов. Так тогда называли первые такси. Первые советские такси появились в 1925 году. Но, опять-таки, в обстановке жесткой конкуренции с извозчиками. Со временем импортные автомобили уходили в прошлое. На смену им приходили хорошо известные нам ГАЗы, ЗИСы и Волги. Кстати, про гонку таксиста на Рено и извозчика. Цитата. «Надо же было такому случиться. Вдруг что-то попало в мотор моего Рено. Он закашлял, зачихал, и машина встала. Инженер вместе со мной выскочил из кабины, я поднял капот, стал искать причину неполадки и не мог найти. Мимо нас с гиком пронес извозчик, в пролетке хохочущий приятель моего инженера. Неполадку мы все же устранили, и инженера я доставил домой». Конец цитаты. Ну вот, извозчик приехал в тот день первым. В конце выпуска вспомнил. Гоголь в «Мертвых душах» писал: «И какой же русский не любит быстрой езды?» Ведь действительно, Гоголь начал писать «Мертвые души» в середине 1830-х, даже до появления в России первого поезда, а уж до автомобилей и вовсе было далеко. Но как в воду глядел. Прошло полтора столетия, сегодня скорость жизни и скорость передвижения бешеная, а вопрос-то до сих пор актуален. И какой же русский не любит быстрой езды? Друзья, я очень рад вернуться после длительного перерыва. Мы с вами услышимся уже совсем скоро. Новый выпуск уже почти написан, и даже не один. Я вам напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и в группе подкаста ВКонтакте. И, пожалуйста, одна просьба. Если вам выпуск понравился или не понравился, напишите мне об этом. По рекламе в подкасте пишите, пожалуйста, моему менеджеру, пиар-менеджеру Дарье Князевой. Все ссылки в описании этого эпизода. А меня зовут Никита Исанов, и услышимся в подкасте «При царе горохе» уже очень скоро. Пока.